Здравствуйте, это программа «О земном и о небесном». Поговорим сегодня о военной службе. 15 ноября в России – День призывника. Есть ли что-то общее между службой и служением, и помогает ли вера исполнять воинскую обязанность? Поговорим с заведующим музеем Бешта-Угурского Второафонского монастыря и радиаконом Иоанном Голумовым. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие друзья.
Отец Иоанн, День призывника, государственный военно-патриотический праздник, отмечается в нашей стране с 92-го и выпадает как раз на осенний призыв. А когда вообще впервые в нашей стране появилась регулярная военная служба?
Ну, если мы говорим о защите нашего Отечества, то говоря о нашем уже формировании войска и формировании обязанности как таковой служения своей Родине, это возникло в 1550 году при царе Иване Грозном, когда Русь уже называлась Московской, имела свою столицу, имела своего царя, и как раз он человек, который нередко думал не только о защите, но и о расширении своей земли, учредил и образовал регулярное войско, выделив из него еще и артиллерийские отдельные войска. Поэтому стоит сказать о том, что именно с этого момента начинается уже история нашей армии, история призыва на военную службу наших людей. И говоря о развитии нашей армии, стоит сказать, что уже к середине 17 века, то есть ровно через 100 лет после формирования, у нас армия насчитывала около 90 тысяч человек. Это достаточно много было. Поэтому уже к тому времени с Московской Русью считались и другие соседние государства, в том числе и европейские. И поэтому уже как государство оно стало на определенно важный уровень в своем развитии. Ну и в последующее время уже при императоре Петре I произошла очередная военная реформа, и эти реформы преобразования происходили на протяжении многих и многих столетий. Однако мы видим, что итогом этого всего является мощная армия нашей страны, будь то Российской империи, будь то армия Советского Союза. Ну и на сегодняшний день мы тоже понимаем, что у нас достаточно мощная армия.
Сесан, как вы верно отметили, Россия своей армией, своим флотом, своим могуществом и громкими победами славилась всегда. Но ведь сейчас в относительно мирное время живем. Так ли важна армия для современных молодых людей? Или, может быть, достаточно ограничиться военной кафедрой в вузе?
Ну, как говорит известная поговорка, армия научит тебя Родину любить и защищать. И действительно, говоря о необходимой военной службе, хотя бы срочной, то есть сейчас она продолжается один год, это важно для формирования будущей личности человека. С одной стороны, это действительно любовь к Родине, действительно, это не какое-то теоретическое знакомство с военной мощью нашей страны и еще и на практике нашим солдатам показывают, что такое наша страна и что значит ее оборона и защита. И когда мы говорим о том, что необходимо молодым людям понимать, что такое защита своей страны, не только на уроках истории, на каких-то лекциях можно это увидеть, но еще и прочувствовать на самих себе как раз-таки в этот период времени. Однако и кафедра в вузе при грамотной расстановке приоритетов может дать видимый результат. Но еще стоит сказать, конечно же, и о общей пользе формирования будущих личностей, будущих мужей, будущих отцов, потому что мужчина, как мы знаем, это защитник своего отечества, своего малого отечества, своей семьи. А для того, чтобы защищать свою семью, ему необходима собранность, ему необходима решительность, ему необходима, конечно же, концентрация всего себя. И армия, как ничто другое, позволяет этой концентрации и этой собранности научиться.
То есть армия – некая школа мужественности, да?
Естественно.
А скажите, а вот требует ли подготовка к ней вот какого-то духовного опыта?
Говоря о духовной подготовке, она была нужна как 100 лет назад, так и 20 лет назад, так и в наше время. Потому что человек, который идет, и он видит, что у него есть какой-то духовный фундамент в жизни, ему, конечно же, будет легче. Нередко мы говорим о том, что в армии у нас царит дедовщина. К сожалению, вот по разным исследованиям мы видим, что она возникает на религиозной почве. Из-за чего? Потому что у нас-то на протяжении многих лет в армии служили всегда не только русские, то есть люди, которые должны по идее исповедовать православную веру, но и люди других конфессий, других национальностей. И мы с вами прекрасно понимаем, что они не стесняются выражать исповедание своей веры в армии. А если наши молодые люди стесняются, если они отвечают на вопрос, в кого ты веришь, я не верю ни в кого, то есть я атеист, это становится страшным. И, конечно же, какое может быть уважение среди других, когда они слышат такой ответ. Они люди верующие и знающие, что Бог Всевышний, как они его называют, существует. Поэтому, естественно, здесь нет никакого другого ответа, что духовная поддержка обязательно нужна на срочной службе или на регулярной особенно. И наша православная церковь в этом деле участвует, особенно уже в последнее время, с 2009 года, когда по благословению святейшего патриарха Кирилла начал возрождаться институт капелланства, то есть военных священников. Конечно же, процесс проходит очень тяжело, это нужно признать, потому что не просто в армию, где никогда не говорилось о Боге, о вере на протяжении многих десятилетий, теперь стали появляться священники, которые не просто проводят какие-то встречи раз в месяц или раз в полгода, как было там с 90-х годов, но проводят регулярные встречи. На территории воинских частей строятся православные храмы, и там проводятся регулярные богослужения. Конечно, руководство нашей армии должно с этим не только смириться, но и понять, что это необходимо. И сейчас перелом в сторону истины, в сторону справедливости происходит, он ощутим, и мы его видим.
А ведь история возрождается. Известны случаи, когда в царские времена выводил войско в атаку не кто-нибудь, а именно священник с крестом, да? И вот священники вообще, они люди военнообязанные сейчас?
Священники на сегодняшний день люди не военнообязанные. Однако, опять же говорю, что специальную подготовку тот, кто хочет пойти в воинскую часть и духовно окормлять наших военных, нашу армию, естественно, есть желающих достаточно, потому что это всегда еще в Российской империи было не только чтобы престижным, но и очень правильным и важным делом. Мы знаем, что в начале 20-го столетия у нас возникла должность протопресвитера армии и флота. Это был особый войсковой священник, который заведовал подразделением капелланов, так называемых. И эта ведь должность приравнивалась почти к членам святейшего правительствующего синода. То есть это был настолько значащий в Российской империи и в нашей православной церкви человек, что его мнение было очень важным. Однако стоит сказать, что вы правильно отметили, на протяжении всей нашей многовековой истории священники показывали пример мужества не только в молитве, но и в том числе на полях сражений. И такие случаи известны, и таких случаев немало. В годы Отечественной войны 1812 года, к примеру, священник Мирон Орлянский, он лично бросался в атаку и вел за собой целую группу войск. И это происходило в легендарном сражении при Бородине. Он получил достаточно большое количество наград, был контужен, ранен в ногу. Другие примеры также у нас существуют. И в годы Первой мировой войны на фронт ушло и как духовно окормляющих, и как служащих около 5 тысяч священнослужителей.
А вот интересно, отец Иоанн, с одной стороны, заповедь «не убей», с другой стороны, защита Отечества. Можно ли священникам вообще брать в руки оружие?
Мы говорим о том сегодня, что нельзя извращать Божьи заповеди. Мы уже сталкивались с этим примером на примере законоучителей и фарисеев еще в новозаветную эпоху. Это в Евангелии описано очень хорошо. Но у нас среди, так сказать, христианских конфессий существует ответвление. Слава Богу, некоторые из них мы сейчас признали экстремистскими, и на территории России у нас не действуют. Они проповедовали и говорили о том, что вообще христианам, людям, верующим во Христа, ни в коем случае нельзя брать в руки оружие. Это называется пацифизм. И, к сожалению, это во многом повлияло на мнение о том, что вот священник, он не должен брать в руки оружие. Действительно, такой устав существует. Не проливай кровь. Но никто ведь не отменял защиту своего Отечества. Если мы говорим, что на защиту вставала вся страна, это значит, вставали все, в том числе и священники. Когда тонул крейсер «Варяг», тоже был такой интересный случай, уже полностью палуба залита кровью, и священник, имя которого потом красными буквами будет вписано в историю этого сражения легендарного, несмотря на то, что он сам мог погибнуть, он ходил, помогал перевязывать раненых, ободрял их, как-то поддерживал духовным словом и, конечно же, за всех молился. Такой вид служения ведь является и не запрещенным, он не какие-то правила не переступает, и в том числе является очень жертвенным и очень мужественным, на мой взгляд. Таких примеров у нас очень много. Конечно же, нельзя сказать о огромном количестве священнослужителей, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. И 40 священников получили медали за оборону Москвы, за оборону Ленинграда, за различные сражения, в том числе были представлены к этим наградам. Хотя в то время, ведь мы знаем, что власть была настроена антирелигиозно. Тем не менее, когда общий враг нас напал, мы объединились все вместе, и даже церкви дали какие-то преимущества. И это тоже очень хороший показатель, и об этом ни в коем случае нельзя забывать.
Отец Иоанн, вот такой вопрос. Есть ли что-то общее между службой и служением? Возможно, устав? Подчинение уставу?
Да, возможно. Потому что мы говорим о том, что служба и служение – это исполнение своего долга. Ну, в том числе мы понимаем, что действительно хорошим военным, хорошим защитником Отечества необходимо стать. И здесь говорится как раз о призвании. Ведь не каждый пойдет в семинарию, в духовное учебное заведение и сможет осилить все то, что там требуется от него. Это регулярный ежедневный подъем ранним утром на богослужение, участие в богослужениях и каждый день лекции, и помимо них еще какие-то послушания. Это все имеет свой определенный регламент, который студенты должны соблюдать. Нередко юноши после окончания школы очень трудно воспринимают всю ту систему, которую им предлагает духовное учебное заведение. Ведь привыкшие жить в каких-то более комфортных условиях, им, конечно же, сложно перебороть себя. А ведь это на всю жизнь. Ведь ранний подъем, постоянная служба на ногах, постоянная концентрация, в том числе и в молитве, в общении с людьми, все это очень важно. И нередко ректора этих духовных учебных заведений замечают, что люди, которые прошли хоть и срочную военную службу, хоть и один год, но все равно это видно по ним, по их исполнительности, по их собранности, по их дисциплине. То есть мы видим, что здесь как не только оно схоже, но и даже помогает друг другу в какой-то степени. И служба, и служение.
Дисциплинируют и облагораживают. Отец,
да.
Благодарю вас. Это была программа «О земном, о небесном». До новых встреч в эфире.
Всего доброго.